Добрый вечер. А звук слышно хорошо? Сзади? Подтвердите? Понятно. Хорошо, спасибо. Итак, сегодняшняя тема, будем говорить о могуществе звука, магии звука. Звук наиболее привычное явление. Мы привыкли, что все сопровождается звуком. Какое-то действие, даже какая-то мысль, она озвучивается как-то в уме. Есть какая-то вибрация, есть какой-то отклик, то есть реакция. Если мы смотрим какое-то действие без звука, мы видим, что информация не переносится. То есть требуется гораздо больше усилий внимания, чтобы понять, что происходит вообще. И когда мы говорим на разных языках, мы тоже говорим все равно. И благодаря этому звуку все же мы что-то понимаем, хотя слова могут быть неизвестные. То есть звук – неизученная субстанция достаточно глубоко современной наукой. Например, как дети учатся говорить. Это секрет, не понимаю. Если мы хотим изучить какой-то новый язык, нам нужно столько лет. Нужно пойти в ту страну, где там говорят, со словарем, в общем, как-то все это учить, это большой труд. Но дети, они просто говорят, слушают и говорят, они воспринимают звук. Что с нами с вами случилось, что мы больше не воспринимаем так звук, как дети? Мы не можем так учить языки, как-то вот. Мама, понятно, папа, понятно, он уже применяет сразу же, он понимает. Как-то он осмысливает, каким образом происходит, никто не знает. И здесь есть секрет. Кто-то из физиков сказал, я не помню кто, в России, что фактически любая вибрация – это звук. Даже то, что мы видим, форма – это тоже определенная вибрация, и цвет – тоже вибрация. То есть можно привести все на платформу как бы вибрации. И звук – это такие колебания. Они изучаются в воздушной среде, эти колебания, вот, как этот звук переносится в пространстве, в воздухе, 333 метра в секунду, скорость звука. Есть сверхзвуковые самолеты, космические корабли за пределами звука. Но звук распространяется не в воздухе, говорят веды. Воздух тоже может быть проводником звука, но звук распространяется в эфире. Прежде чем он пройдет по звуку, он уже достигнет цели в эфире гораздо быстрее. Поэтому эфир мы не слышим. Мы слышим именно колебания вот звука, то есть воздуха. Наше ухо так устроено физическое, что мы слышим колебания воздуха, там есть такие специальные натянутые такие струнки в спирали, вот они реагируют на те звуки, и мы слышим этот как бы голос, звучание. Но на самом деле все по-другому. Мы здесь говорим, и это может перенестись прямо в пространстве, не по звуку, а в пространстве, по сотовому телефону или по какому-то телеэфиру, интернет, связь какая-то в ту же секунду, без задержек. Через спутник огромное расстояние пройдет, не 330 метров в секунду, как мы думаем, нет. Даже если вы на Луну полетите, в космическом корабле, вы будете иметь хорошую связь, вы через эфир. И звук, и эфир, они подобны такой веревке. У меня веревка один конец с этой стороны, а у вас в руках с другой стороны, вот там, с той стороны. Я дергаю канат с этой стороны, вы немедленно чувствуете толчок там. Никакого времени для этого не нужно. Поэтому вы можете разговаривать с кем угодно, без телефона, находясь в любом месте, если слышите эфир. Йоги занимаются этим. Это одна из способностей йоги. Переговариваться на любых расстояниях при помощи эфира и слышит в эфире звук. Именно в эфире, не в воздухе, в эфире, другое ухо. Ну, специально развивается, особенно мистическая практика, как слышит звук в эфире. Я сейчас вспомнил одну историю про йогов. Древние Пураны описывают несколько такая юмористическая история, может быть, даже. Ну, а говорят, реальная. Это были в древние времена случилась история, когда йоги были очень-очень могущественные. И один йог, он медитировал в пещере в Гималаях. Долгие-долгие годы медитация проходила его. До сих пор в Гималаях есть горы, отведенные для медитации. Они предназначены для отшельников и йогов. Правительство не позволяет никому, ни из туристов, восходить на эти горы. Они охраняются государством. Чтобы не нарушать покой этих отшельников, туда не пускают никого. Мы видели эту гору со стороны, с другой горы. Гид нам рассказывал, что это гора для йогов, там очень много пещер, там очень хорошие условия, много воды, естественных условий, где они просто могут жить без всяких проблем. Некоторые местные жители из нижней деревни иногда и молоко носят, и какие-то лепешки, простые вещи, редко. Они почти не нуждаются в пище. Не заняты только вегетацией, у них нет работы, нет семьи. Мы это сочетаем, но у них ничего. Они отказались от всего ради йоги, и они обладают ситхами. Поэтому им, собственно, ничего не нужно. Все у них есть. И вот один из таких йогов в древности сидел в пещере и медитировал. Медитация означает, что вы должны остановить ум, чувства и осознать себя без влияния чувств ума. Без этого, без эмоций, без каких-то вот взаимоотношений с окружающей средой, вот этой вот физической. То есть внутрь себя заглянуть таким образом можно. Пока чувство активно, ум активен, это невозможно. Нужно успокоить. Шанти, 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 шанти. Успокойся, все. Все это иллюзия. Двойственность, тепло, холод, друг, враг, это все придумано. Не думайте о том. Попытайтесь понять единство, мироздание, то все растворяется в этом звуке. Это звук. Но его нужно услышать. И йоги пытаются услышать этот звук при помощи долгой, длительной медитации. То есть глубже слух углубляется. В сердце на самом деле нужно услышать. Хотя это ухоинструмент, но слышать сердце на самом деле. И вот такой йог однажды медитировал, и в это время в эту пещеру вошли двое туристов. Ну, в древности это были не туристы, а один Гандхарв, небесный житель Сапсары, с небесной женщиной райской. Они прилетели туда, нашли прекрасную пещеру для любви, сказали, вот, и рядом с этим йогом теперь наслаждаться любовью, потому что йога этого не было видно, он весь покрылся растениями и муравейником. Вот, они не поняли, что там вообще кто-то есть. Он так долго и сидел, что вокруг образовался муравейник, и плющ какой-то там, цветы, трава там стала, кусты какие-то образовались. Вот этот йог, он медитировал на ом-ом-ом, внутри себя он слышал этот звук, и что-то он, что-то примешивается, странные звуки рядом. И он догадался, что-то здесь не то. Вы знаете, если вы даже чувства контролируете тысячу лет, они все равно не увидят. Нужно быть очень осторожным. Как только что-то увидите, они могут сорваться, сцепить туда сразу. Хочу. Давно не пробовал. И йог этот почувствовал, что давно уже не пробовал. Чувствует наслаждение. Он, конечно, не успел даже ничего понять, просто звуки его встревожили. Он вдруг открыл взгляд на глаза. Зато муравейника два глаза появились. И увидел перед собой прямо обнаженных этого Гандхарва и Апсару, обнимающихся, целующихся и так далее. О! И для такого аскета это вызывает не вожделение, а гнев. Гнев, сильный взрыв гнева, он сказал. «Осел!» – закричал, наслышался. «Совокупляйтесь, как осли, станешь ослом, проклинаю тебя, этого Гандхарва!» Ну и слово «йога», оно же бывает, знаете, вы же все йоги, вы же понимаете. Если вы что-то скажете, это сбудется, понимаете. Но если вы накопите ситхи достаточные, то все, что скажете, все так и будет. Даже если противоречит закону природы, все равно будет так, как вы сказали, потому что это ситха, способность. Способность быть свободным в решениях. И этот Гандхарв и Апсара так перепугались, представьте, в такой интимный момент, и вдруг этот муравейник взрывается, страшный, обросший йог с такими ногтями, с такой бородой, знаете. Весь он несколько лет сидел там, он страшилище просто какое-то. Ребра у него торчат, глаза горят, он злой, невыносимый, кричит, станьте ослами, и похоже, так оно и будет. И упали на колени, прости, да мы же не знали, да мы же невинные, но мы просто небесные жители, мы ищем райские удовольствия, это естественно для нас, это наш образ жизни, что плохого, мы же не просто мы необычные люди, мы с другой планеты вообще прилетели здесь погостить чуть-чуть. И тут проклятие твое. Ну смягчись, пожалуйста, ну да, смягчись, хорошо, хорошо. Тебя убьет Верховный Господь в следующей жизни, и ты освободишься. Вот после этого ты достигнешь освобождения. От страданий, перерождений, все, благословение. Ну а эту женщину, ладно, простите, можно женщине, что она слабое существо, все видите. Вздохнул несколько раз, уравновесил ум, чтобы снова заняться йогой. Съел свой муравейник. Знаете, йоги, они непритязательны, не могут жить под деревом. Ну, конечно, современные йоги не могут жить под деревом, Алматы, понятное дело. Квартира, нужна горячая вода, массажеры там, и так еще. Утром чай, кофе. Ну, современные йоги, хорошо, не будем там обсуждать. Но это был настоящий йог, он сел прямо в муравейник, это его не беспокоило, чтобы продолжить медитацию, но он уже Увидел картинку какую-то, правда? Только что. Это картинка бум-ба-ба-ба. Эти звуки особенно. И вот это все, картинка, и он подумал, боже мой, насмотрелся порнографии. Так, так, ом-ом-ом. Все, и снова погружается в медитацию. И тут, на другой горе, напротив, в пещере, тоже сидит йог. У него еще одна проблема, которая не дает ему погрузиться в йогу, услышать ом. Дочь взрослая уже, замуж пора выдавать. Вот никак он не может погрузиться в йогу, что же дочери делать? Это моя обязанность, я же отец. Должен давно ее выдать замуж, но еще не замужем у меня. О, головная боль вообще. Не йога, а головная боль. Нет, как очень трудно сочетать эти вещи. И тут пролетает мысль у этого йога, который насмотрелся картинок. А может мне жениться все-таки? О, не-не-не, я просто насмотрелся. Нет, просто я вот там подлияю. Какая женитьба? Я йог, какая женитьба? Кто за меня вообще поймет? Я посмотрел на себя, что-то превратился. Тебе йога вообще во что превратила, посмотри. Все, не-не-не, шанти, успокойся. Но эта мысль вылетела из его пещеры в эфире и попала в ум другого йога, которого дочь не выглядит. Он, оп, понятно. У меня дочь, тут есть жених появился хороший достойный. И он быстро набрал код. Ну, код, я не знаю, как это йоги делают, так код, чтобы переместиться, телепортировать в его пещеру. Стоп, стоп, не погружайся. Ты хотел жениться, я слышал. Да, так, шальная мысль пролезла. Нет, я, собственно... Нет, ты йог, ты не должен допускать шальных мыслей. Подумал, значит, делай. Ну, честно. Йог — это святое. Если ты думаешь, ты делаешь, все. Иначе какая йога может быть? Не так, что вы йогой занимаетесь, думаете одно, говорите другое, делаете третье. Вы сидите, вы думаете, когда же обед уже? Это не йога, нет. Вы должны полностью погрузиться, все, забыть. Вот так, ты подумал, ну теперь женись. У меня дочь как раз то, что тебе нужно. И тут же привел ее в пещеру к йогу. Рядом с муравейником у него было сиденье тоже. Хотите такого мужа, нет? Вы же йогой занимаетесь, это настоящий йога. Выходите замуж. Мы скоро такую гору здесь, в Алмате, освоим какую-нибудь землю. Это же клуб йоги, как я понимаю. Там пещеру у нас найдем. Вот, и там будете медитировать. Только осторожно с Гандхарами, хорошо? И он сказал, ну ты прав, я должен быть честным. Хорошо, я принимаю твою дочь, раз так. Пусть живет здесь, в этой пещере, помогает мне медитировать. Ну, отец сказал, характер не из лучших. Но у тебя тоже это не подарок. Его звали Дурвасамуни, на самом деле, первого йога. Он довольно раздражительное существо. Хотя я контролирую чувства, но если его задеть, может быть опасно. Он проклял уже Гандхаров, и тут жена пришла новая. И отец ушел довольный, погрузился в йогу, все хорошо. Дочь замужем, теперь я счастлив. Теперь я свободен. Долг выполнен. Но когда он говорил о своей дочери с плохим характером, он немножко, мягко говорил о ней. Это был не просто характер, это был что-то. Она кричала на него с утра до вечера, ты только йогой занимаешься, а? Ты на работу устраиваться будешь вообще? Где деньги? Где наши дети будут жить? Ты в пещере живешь вообще? Что за муж вообще такое? Где посуда, на что я буду готовить и так далее. В конце концов, стал бить тарелки на его голове все. Ну как заниматься йогой? То есть, если жена рядом ходит и вот так кричит, и тарелки бьет, и раздражается. Нет, надо прощать, надо терпеть. Смирение, почтение, терпение — это йога. Так, тарелка. Вот тебе еще. На каждый слог была реакция. И да, он в конце концов его гнев вскипел, открыл свои глаза, собрал все свои мистические силы и закричал: «Сгори ты ясным пламенем!» Разгорел ясным пламенем. Эти йога не шутки. В пепел превратился. Такая сила этого йога. Что я натворил? Я же твою жену, кажется, сжег. Тут отец, он сразу пишет, что-то там у них в семье, непорядок какой-то. Что случилось? Ну, где моя дочь? Несчастный случай. Ну, поругались, ну, что делать? Ну, я и сказал фразу, ты сам понимаешь. Ну, это йога, не шутки, забыл фужешь. Как? Негодяй вообще, я тебе свою дочь, жены отдал, ты сжигаешь жен вообще? Ну, не нравится, да, он вернул бы отцу обратно. Ну. Зачем же сжигать? Ну, чувствую, еще не под контролем, я еще не такой возвышенный йога. Меня еще женщина способна увести из себя, поэтому я еще не йога. Вот так проверяется йога. Если вас женщина уже не может увести из себя, вы уже настоящий йога. Либо вы умерли, либо вы умерли. Потому что это очень трудная практика заниматься йогой, вот, обрести такой контроль над чувствами. Но чувство контролируется умом, а ум контролируется звуком. Ну, на самом деле разумом, а разум – звуком. Так более подробно говорится. Например, если мы сейчас с вами поговорим о смысле и цели жизни, это будет звук, образ создавать, смысл и цель жизни. При помощи речи это происходит. Может быть, музыки также, баджанов, пения, танцев. Звуки обязательно должны быть. Передать то настроение смысла жизни. Не просто указать ее философски, показать, где лежит кошелек, а сказать, сколько там. Несметное количество богатства, чтобы это почувствовали, все это при помощи звука. Если мы с вами услышим о смысле жизни, мы сможем контролировать чувства. Легко. Если примем это в сердце, это легко. Например, работать никто не хочет обычно, ну, тяжело работать, никому не нравится. Иногда в охотку неплохо поработать, но так вот тяжело трудиться безвылазно, беспросветно, это очень сложно. И все же человек делает это. Как он контролирует свои чувства? Как он идет на такой трудный шаг в своей жизни? А? Женится, семью создает. И ради этого он может это делать. То есть есть какой-то смысл, какая-то цель. Несчастье заключается в том, когда он теряет смысл в своей жизни, разочаровывается друг в друге. Любовь уходит. Да, не знает работать, не работать вообще, что теперь делать? Стоит мне вообще заниматься чем-то или нет? Смысл в чем? Раньше был смысл, а теперь нет смысла. Этот любимый человек изменил меня. Или бросил меня. Или я охладел к этой женщине, или я охладел к этому мужу. Что теперь делать? Тогда пойду заниматься в клуб йоги. Да, люди ищут смысл жизни, поэтому они ищут его в йоге, а где его еще искать? На самом деле, все, что мы с вами делаем, это в той или иной степени йога. Что это такое? Для кого-то мы это делаем. Йога означает связь. Вы что-то делаете, чтобы кто-то оценил это. Правда? Даже когда мы одеваемся, мы всегда это для кого-то делаем. Даже когда мы причесываемся, для кого-то это делаем. Подсознательно и сознательно мы именно себя представляем для будущего какого-то человека или настоящего человека. И вы этот образ создаете, и для этого образа потом вы начинаете себя одевать, украшать, манеры какие-то приобретать. И в соответствии с этим приходит определенная личность к вам. Вот так. Вы это создаете, образ на себе самом. Это йога. Точно так же говорится, вы одеваетесь для Бога, едите для Бога, живете для Бога, и Он проявляется. Точно так. Это йога. Йога означает самадхи. А что такое самадхи? Самадхи означает, что мы достигаем созерцания Бога в собственном сердце. Параматма, сфера душа в сердце. Если вот так ладошку сделаете, расширите, вот так вот, распрямите ладонь, то примерно вот это расстояние, 20 примерно с лишним сантиметров, размер сферы души в сердце. Вот тут у каждого есть, в середине. Да, вот тут в этой области. Не путайте с анахатой чакрой. Это другое совсем. Анахата чакра – это психофизический центр. А параматма – это сфера душа. Она находится в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, говорится. Одна и та же, хотя кажется, поделена на бесчисленное количество форм. Пример хотите? Как понять это? Солнце. Солнце одно, но где бы вы ни спросили человека, где находится солнце, все скажут, в зените, в одной точке. Хорошо, другой пример. Солнце одно. Отражается в миллионах луж или капель росы. Так, понимаете? То есть теория отражения помогает нам понять, как это один объект становится многим. Так и говорится, я один и стану многим. В сердце каждого живого существа один и тот же Бог, одна и та же личность. Поэтому, постигая эту сверхдушу, мы постигаем и самих себя всех вместе. Говорит, я знаю каждого, меня не знает никто, говорит это. Сверхдуша. То есть записанные вещи, откровения. Я знаю каждое живое существо. Значит, даже нас в полноте он знает всех. Он знает наше прошлое воплощение и будущее. Мы не помним все это. От него исходит память, знание и забвение. Хотите вспомнить? Информация хранится в вас самих. Вот поэтому вы занимаетесь йогой, чтобы понять себя глубже. А понять себя значит просто вспомнить. Вспомнить то, что давно забыто. И я этим не пользуюсь внутри себя. Чем же с вами не пользуемся? Забыли пользоваться по-настоящему словами. Но потеряли способность общаться, отсюда все несчастье. Мужчина и женщина не знают, как общаться, поэтому они несчастливы. Из 5 браков 4 развода. Почему? Они просто перестали общаться, не понимают, как разговаривать, о чем говорить. Мы немножко разговариваем, и уже неинтересно. И хочется включить телевизор и какое-то развлечение, что просто что-то мелькало, какие-то вещи вот такие. Это тоже очень быстро надоедает. То есть мы забыли о глубине звука. Звук должен сходить из сердца, не с языка, а из сердца в сердце. Язык лишь инструмент. Когда-то хозяин спросил Эзопа, что самое отвратительное, какая вещь в творении, что самое отвратительное. Сказал, язык человеческий. Самая отвратительная вещь в творении. Почему? Почему? Потому что когда разговариваем, как раз он нам помогает. Да, 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 но язык, он говорит ложь часто очень. Он причиняет боль языком, самую сильную боль можно причинить. Не физически, а языком именно, звуком, словами. И Эзоп стал рассказывать, какой это кошмар, сколько несчастья в мире от языка, именно от того, как люди неправильно используют язык. Если мы с вами не можем управлять языком, вся наша жизнь в опасности. Страдаем мы большей частью из-за неправильно использованного языка, собственного языка. Это вызывает определенные реакции и портит отношения. Вы знаете, да, если совершить языком глубокое оскорбление, это на всю жизнь остается. Это очень сложно изменить. Такова сила слова. Если вы сказали какое-то проклятие от сердца, это очень большая проблема, большая травма. Тогда скажи, что же самое прекрасное вещь творения? Язык, сказал Эзоп. Мошенник, сказал Ксанф. Ты только что сказал, что язык самое отвратительное вещь творения, сейчас говоришь, самое прекрасное вещь творения. Что ты имеешь в виду? Докажи. Я стал говорить, язык может признаться в любви. Язык может говорить правду, истину говорить. Я стал описывать, что Ксанф был просто потрясен, Боже мой. И то, и другое правильно по отношению к языку. То есть какие же мы звуки, магия звуки. Звука, какие мы звуки? Чтобы издавать правильные звуки, соответствующие умонастроению и пониманию, нужно первое условие – учиться слушать. Это магия звука. Это основа всех взаимоотношений – умение слушать друг друга до конца, конечно. Не то, что я тебя уже слушал 100 раз, хватит слушать. Я буду только говорить, ты будешь слушать. И вот они борются в семье, кто же кого будет слушать. И дети, родители тоже спорят, кто же кого должен слушать. Родители детей или дети родителей, как вы думаете, кто кого? И те, и другие должны уметь слушать. Ни у кого нет права абсолютного только говорить. Нет, сначала нужно услышать личность, прежде чем что-то сказать. И разговор, речь, она становится более-менее привычкой человека. Это не очень правильно. Или развлечением. А еще, можно сказать, дурной привычкой. Вы понимаете, о чем я говорю? Трехэтажный, четырехэтажный, пятиэтажный существует выражение. Это дурная привычка. Язык это просто становится дурная привычка. Но современные ученые утверждают, что звук это очень серьезная энергия. Структурируется вода, помните? На каждый звук структура воды меняется. Интересно. Смотрите, как мы произносим, какие еще интонации, какое настроение в звуке. А наше тело состоит полностью из воды, представьте себе, и все, что мы говорим, включая и пятиэтажные выражения, структурирует нашу собственную жизнь, формирует нашу судьбу. Медленно, но верно. Знаете, что такое верно? Медленно. Брали, как Николасов в ладони, И вот так делали в детстве, правда же? И он так ползет. Там такие вот росинки в одну сторону, усики. И вот он отталкивается только в одну сторону. Медленно, но верно. Обратно уже не возвращается. Вот у меня что-то незначительно, ну хорошо, ну тут выругался. Ну, это же секунда всего лишь в моей жизни. Ха-ха-ха. Но обратно вы не вернете это. Не спешите с выводами. Звук очень силен. Он оставляет самскару, впечатление. На санскрите самскара, впечатление, отпечаток, печать. Все, она остается. И интересно, что в момент смерти вы все это вспомните. Всю свою жизнь по этим отпечаткам пройдете, по самскарам. Где что вы сказали когда-то, кто-то в этом обидели, или вас кто-то обидел, это все звуки, это все выражения, это все слова. Как очиститься от этого кошмара? Сейчас мы так вот глаза закроем, у нас в уме такой хаос. Ведь медленно, но верно, в уме уже хаос. Не случайно мы хотим йогу как-то вот убрать этот хаос, убрать эту тревогу, эту мешанину, эту билиберду в голове. Это йога. И поэтому говорю, растворите все это, растворите. Была такая реклама одного какого-то моющего вещества когда-то. Я увидел случайно рекламу, ролики по телевизору. Демонстрировали силу одного моющего средства. Взяли такую большую колбу стеклянную, как аквариум круглый, воды. И ведущий выливает туда флакон чернил на глазах у всех. Вода черная, опускает руку и перемешивает. Вот, так сказать, руку черную, как в нефти. Затем из тюбика выдавливает, может быть, около 1,5 сантиметра этой жидкости, светлой, на ладонь. Опускают ту же самую руку в эту большую колбу, где-то 15-20 литров, и размешивают, да, полностью становится прозрачной. Вот такое моющее средство есть. Не знаю, возможно, это был синтезированный показ, я не знаю, но пример хороший. Если даже искусственно кем-то придуман, пример очень хороший. Разве мы не хотим такое, такой силы очищения? Как бы вот сразу погрузиться и чисто, наконец, все, я спросился. Все вижу, все прозрачно, все ясно в моем уме. И в моей жизни тоже. Если ум чист, все ясно. В какое время дня ум становится наиболее чистым сам по себе, видите? Рано утром. Да, до рассвета, если встать еще. Когда вы встречаете восход солнца, вот когда все еще спят, люди, вот, занимающиеся чувственным наслаждением, в это время все спят. Это время мертвое для чувственных наслаждений, это время медитации. Время покоя. Время бодрости, время осознания. Йоги не спят в это время никогда. Но алматинские йоги могут спать, конечно, понимаете. Они могут йогой заниматься вечером, может быть, там после работы или как-то еще. Это все тоже хорошо. Любая ступень йоги приносит какую-то пользу. Но мы сегодня говорим о звуке. Йога – это звук. И когда человек достигает уровня передачи информации сердца в сердце, его язык, его уши одухотворяются. То есть в какой-то момент мы становимся проводниками духовной любви. И тогда йог полностью освобождается от сексуальных оков в своей жизни. В этом мире. Когда он слышит истину в своем сердце. Можно на словах услышать и засомневаться. Ну, то есть просто как-то анализировать. Но если услышать сердцем, произойдет трансформация. Вот что мы ожидаем с вами. Достичь счастья внутри себя. Вот она йога. Есть различные мантры. На самом деле каждая шлока в ведах, она как мантра также классифицируется. Ман – это ум, тра – это очищение. Если читаете Бхагавадгиту, санскрит – тоже мантра. Или мантры, и Шапанишат, и Упанишады тоже мантры. Это первая мантра, вторая мантра, 18-я мантра. Их называют мантра. Это шлоки на санскрите, сжатые такие сутры, которые можно всю жизнь постигать. Очень такая емкая, глубокая информация. Вглубь именно нужно идти. Не просто выучить несколько шлок, а нужно медитировать на них вглубь. И вот это ман, ум, тра, это очищение. Они очищают ум. Просто читая эти мантры, ум очищается. Например, Иша Вайси Дам Сарва, Иша Панишад говорит, начало мантры, второй, первый мантры, первое обращение, вот это первый, номер первая мантра, это первое, что нужно услышать человеку, чтобы заняться йогой дальше. Потому что без этой мантры ум не успокоится. Что означает? Иша, Васи, Идам, Сарма. Все принадлежит Богу. Все успокойся. У тебя здесь ничего нет. И не будет, и не будет. Все, что ты имеешь на какое-то время. Если вы снимаете квартиру, вы уже понимаете, что это не ваша квартира. Когда хозяин придет, говорит, все, срок вышел, вы же не беспокоитесь. Ну да, срок вышел, я ухожу. Также это тело, я занял это тело на какое-то время, оно арендовано. У материальной природы. Я беру его в аренду. И когда-то придет хозяин и скажет, что все, срок аренды кончился. Иди в другую квартиру теперь, у тебя сколько денег-то вообще? Есть деньги какие-то? На вашу карму посмотрит, что там за карма, что за деньги у вас. На сколько хватит вообще? На другую квартиру хватит или там какую-то будку хотя бы купить? Ну, у кого как, может быть, по-разному, можем эту жизнь просто прожить, так говорится, прожечь ее зря. Йоги не совершают никакой кармической деятельности, чтобы не запутаться в этом существовании. Карма бандана – это узы кармической деятельности, йог не совершает. Он знает одну вещь, что все принадлежит Богу. Ни на что лишнее не претендует. У меня есть только своя доля для здорового образа жизни, не больше. Все остальное не мое, не мама. Идя таким путем, он не создает никакой кармы. Он может сотни лет, написано в Шапинишат, в таком сознании. Итак, что же укорачивает жизнь человека? Он не слышал мантру. Ум не очищен, беспокойство ума. Расход энергии, если посмотреть внимательно, главный не физический. Нет. В уме расход энергии. Это речь, когда мы говорим расход энергии самый большой, и мышление. Вы решали какие-то контрольные задачи в школе или в институте, когда очень трудно решить, вы должны вот кипить все в голове. Так, значит, такой расход энергии, под градом идет. А что, вы просто сидите, думаете и все. Не можете понять, и все, все замыкает просто. Весь расход в уме. Значит, сколько у нас конфликтов в уме? Сколько желаний нереализованных в уме? Сколько разочарований, сколько памяти, сколько противоречий, сколько обид, сколько желания отомстить, или взять реванш, или сожаление о потерях, или желание что-то приобрести, сколько у меня этого самого. Чтобы мягче выразиться, не знаю, как сказать. Мусора. Сколько мусора? Один мусор, может быть, такое сплошное просто. И даже если это мусор, это самое снайдер, если такой ряской на воде, вот пруд покрытый ряской, это будет такая трава, покрывается вокруг. И вот вы говорите, о, Иша Васи Дам Сарвам. И что же происходит? Ряска, так вот, как вы раздвигаете руками, видите, прозрачная чистая вода на самом деле, там все хорошо, внутри. Там, как в глубине океана, спокойно, да, наверху штормит, а в глубине, вот там, вот туда нужно медитировать, вглубь, там покой, там все хорошо. Гармония. И сегодня вы можете ряску разогнать, не так ли? Завтра приходите, она снова. Это ум. Йога ежедневно должна быть. Так же, как мы с вами моемся ежедневно. Почему? Потому что мы загрязняемся. Это такая атмосфера. Материальная атмосфера, в ней есть загрязнение. Кто скажет, ну зачем мыться, какой толк, если все равно будешь грязным. Лучше вообще уж не мыться, правда же? Как один больной в больнице, я лежал когда в больнице, там был один больной, очень интересный, необычный, нестандартный человек, я точно говорю. Уколы приходили делать там по три раза в день. По три раза в день. У нас корки были там на ягодицах, вот такие уже таких. Все было проколото, да, скажем, вот такие уже корки образовались. И что он придумал? Сказал медсестре, не вынимайте иголку. Какой толк вынимать иголку, если вы ходите на 3-4 Я просто буду лежать на животе и ждать, когда что-то. Вот, не вынимайте, хватит. Ставьте иголку, не вынимайте никогда. Просто я не буду ходить с этой иголкой. И так мы тоже какие-то ухищрения строим в уме. Как же нам выйти из положения? И как? Мы хотим заглушить этот хаос каким-то более большим хаосом. Клуб амнезия называется. Значит, это бар, наверное, амнезия в жизни. Да, да, там вот такой бордель вообще можно устроить, я думаю. Еще больше хаос, чтобы забыть вот этот упорядоченный хаос. Отвязаться как бы от всего этого порядка, который надоел уже этот ум меня, он уже просто, знаете, уничтожает этот образ жизни. Я не могу ни о чем другом думать. Поэтому веды говорят, не усложняйте свою жизнь. Жизнь должна быть проста, а мышление возвышенное, будьте счастливы. Жизнь проста, а мышление возвышенное. Не наоборот. Наоборот, это примитивный ум и сложная жизнь. И в этом хаосе мы не знаем, какие решения принять в уме. Горе от ума у нас, от языка. И веды говорят, повторяйте только то, что слышали от мудрецов, вот этот звук. Ничего другого языком не произнесите, это обет молчания, по сути дела. Если Упанишады дают такие мантры, повторяйте вслух эти мантры каждый день. И попытайтесь понять их смысл. Каждый день прочитывайте их, медитируйте на эти вещи. Читайте Бхагавадгиту вслух, шлока за шлокой, каждый день прочитывайте. Повторяйте, что записано мудрецами, что говорит Верховная Личность Бога, что говорит предыдущие святые. Не говорите ничего другого. И ваш язык придет к освобождению. В конце концов, постепенно через эти звуки ум начнет мыслить этими высшими категориями священными. Представьте, что происходит у меня. А? Представьте, это то же самое, как вот вы болеете, и в уме какой-то бред просто. А? Когда высокая температура, в уме просто болезненный бред. И вдруг раз и выздоравливаете себя. То же самое. И сейчас, чтобы справиться с умом, это главная задача. Сейчас психиатры, психологи, они пытаются помогать людям, как справиться с умом, и все же не так-то просто. В Казахстане статистика очень болезненна за прошедший год. Первое место в мире по самоубийствам несовершеннолетних Казахстан занял за предыдущий год. Самоубийство, несовершеннолетние дети. Первое место Казахстан. А что такое? Это говорят, пока человек не услышит абсолютную истину, будет страдать. Слушать, постоянно, каждый день. Так же, как мы пищу принимаем каждый день. Иначе мы умрем. Мы просто жить не сможем. И так же, если не хлебом единым жив человек, нужно слушать абсолютную истину. И мы забыли, может быть, об этом долгое время. Не знали, что вообще такое нужно делать, нас не воспитывал так никто. И тем не менее, жизнь устроена так, что каждый человек получит эту возможность узнать, услышать, попытаться, заинтересоваться, спросить, задуматься. Каждый человек. Это дано абсолютно каждому человеку. Задуматься в абсолютной истине. Кто же такой Бог? Сегодня мы были на телевидении, это не телевидение, это была запись. Это может быть появится на телевидении. Мы говорили вот эту тему, кто же такой Бог? Интересовался ведущий. Полтора часа мы обсуждали эту тему перед камерами. То есть, смотрите, интерес большой, это затрагивает абсолютно все вокруг. Вот это йога называется. Йога означает связь с Богом. Параматма, своя душа в сердце, найдите их. Йога — это высший религиозный процесс, как говорится, в Бхагавата Пуране. И в Бхагавате. Йог выше аскета, йог выше обычного религиозного деятеля. Йог, потому что он ищет Бога. Если вы принадлежите какой-то религии, это еще не самый высокий уровень. Означает, что вы как бы богобоязненный человек, принимаете концепцию Бога. Но если у вас нет к нему интереса, вы не йог. Если вы просто это делаете для того, чтобы больше денег заработать, быть здоровым, дольше прожить, упокоить душу и так далее, это не йога. Это религиозный уровень. Йога — это надрелигиозный уровень. Когда вы уже действуете на другом уровне, не на материальном уровне, а на другом уровне. Конечно, вы выполняете какую-то деятельность, здесь материальную, но смысл уже другой в ней во всем. Один саньяси, то есть один царь имел учителя саньяси. Саньяси — это отреченный, отрекшийся от мира, монах, так скажем. Он был его духовным учителем, один из монахов. У царя, и царь однажды поднялся на крышу дворца, чтобы посмотреть на город. И увидел, его учитель ходит по его городу с протянутой рукой от двери к двери, просит подаяния, чтобы потом что-то поесть. Он живет на подаянии, он отрекшийся. Они должны работать или иметь семью, он монах. Он проповедует, и за это ему дают что-то вот в руки. Что он может в руки унести, съесть, то и достаточно. У царя все в голове смешалось. О, я его ученик, у меня тут все царство, а мой гуру побирается в моей столице. Но я как все плохо чувствую. Нет, я так не могу. Он написал записку, позвал слугу, передаю тому садху, тому святому, как пожертвование. Слуга быстро догнал отшельника и бросил ему записку, как пожертвование Бахирвасу. Саньяси записку прочитал. Все мое царство твое, царь. Подпись и печать. Он очень радовался. Он пришел к ученику, к царю, и показывал записку, и смеялся, и радостно. Посмотри, ты все свое царство дал мне. Теперь у тебя нет царства, сказал. Царство мое. Но я же отшельник, монах, я работать не буду. Работать будешь ты. Но поскольку царство мое, будешь теперь жить на подаяние в моем царстве. То есть ничего не изменилось. Царь остался на месте, также управлял. Но чтобы поесть, он вместе со своим гуру ходил от двери к двери и у своих подвигов собирал пожертвования, чтобы пообедать. В течение года они так ходили по его столице. И слава царя распространилась на все государство. Все видели, нам повезло, у нас царь святой, понимаете, наш царь настоящий Раджа Риши. То есть мы все практически освобождены. Если такой царь, то есть все люди получают благо огромное. Но через год Саньяси позвал ученика царя и сказал, хорошо, кажется, ты что-то понял. Теперь забирай свое царство обратно, но помни, кому оно принадлежит. Вот она йога. Вот она йога деятельности. Карма-йога называется. Так, все принадлежит Богу. И царство, даже если вы царь, ваше царство принадлежит Богу. И вы именно так должны думать. Вот это вот думание и называется йога. Вот и все. Йога – это платформа ума, как научиться правильно думать. Когда мы правильно думаем, мы правильно действуем и получаем правильный результат. Деятельность начинается именно с ума, с ума настроения. И вот вопрос такой. А как же знать, правильно думаю или неправильно думаю? Очень просто. Сейчас я скажу секрет, только слушайте меня. Это секрет только для Алматы, для группы йоги. Хотите узнать, правильно вы думаете или неправильно вообще что-то думаете? Как у вас настроение? Правильное вот сейчас или неправильное настроение? Давайте посмотрим, как мы реагируем на некоторые утверждения. Я душа, я не это тело. Если вы обрадовались, ваше настроение правильно. Если вы напряглись, еще не очень. Если вы разозлились, совсем плохо дело. У вас ничего нет. Все ваши деньги принадлежат Богу. Если вы обрадовались, у вас правильное настроение. Если вы напряглись, не очень. Если вы разозлились, совсем плохо. Вот это вот тест. Слушайте то, что говорят священные книги, и проверяйте себя, своего настроения. Потому что священные книги даются чистейшее знание. Как нужно думать возвышенному человеку. Поэтому люди их читают, слушают, изучают, испокон века поют, с музыкальными инструментами, танцуют, праздники устраивают, чтобы люди услышали истину. Прекрасной атмосфере. То есть это нужно принимать. Не раздражаться, не возбуждаться, не сомневаться. А некоторые вещи нужно просто принимать, что они священные. Вот и все. Как лекарство. Что толку его изучать, если вы больны? Пейте. Не так, что вы лежите перед смертью в лекарстве. На анализ пошли, если лекарственные исследования. Весь нехимический состав, представьте, потом я подумаю, и решил. Тут шансов нет. Тут выбора нет. Есть другой пример. Вы идете по пустыне, Сахара. Воды нет уже который день. Похоже, что конец приходит. Жара страшная, воды нет. Вы уже умираете практически. Думаете, ну все, мне конец. Такой бесславный конец. Даже никто не узнает вообще, что я тут где-то вот в песках вообще. Умер от жажды. Что эти стервятники будут съедать мое тело, или шакалы разнесут мои кости. Боже мой, как же я так попал вообще? Вы же медитируете, вы йоги, медитируйте. Вы в пустыне Сахара, вам конец. И тут вдруг вы видите, навстречу идет человек такой бодрый, с рюкзачком, насвистывает, что-то ля-ля-ля, ля-ля-ля, проходит мимо. Говорит, погоди, да откуда? Тут вода есть где-нибудь? Вода есть, вот туда иди, там полно воды. И дальше. У вас есть сейчас право сомневаться в его утверждении? А вдруг оно новое? А тут вода совсем другая, там. Ну, знаете, у каждого свое мнение. Вот у него мнение, что там вода, а я думаю, что вода в другом месте. Вы так будете думать? Да нет. Нет, вы сразу увидите, раз он так вот бодренько идет, а свистка, понятно, что человек идет от воды. Понятно, что он нормальный, он здоровый, он сильный. Понятно, что он только что оттуда, где есть и вода, и пища, и все остальное. Вы ни секунды не будете сомневаться, не так ли? Поэтому найдите необеспокоенного человека и получите от него знания. Не надо сомневаться. Это же просто. Найти человека не обеспокоенного, с этими материальными проблемами или достижениями, или целями материальными, уравновешенного, спокойного, контролирующего чувства, любящего Бога, и получить от него знания. Это просто звук, но получить весь опыт. Потому что это звук пережитый, настоящий звук, из сердца в сердце. Это есть единственное доказательство существования Бога. Услышать его сердце. В интернете переписываются сейчас люди. Есть знакомство в интернете, знаете, кто-то участвует. Ну, как обычно, свою фотографию туда выставляете. Помоложе, конечно, покрасивее. И что-то такое говорите, что привлечь человека, правда? А потом, когда встречаетесь, думаете, ну, совсем не то. Они обманывают друг друга, да? Я предлагаю изменить все это все для клуба йоги. О себе никому не рассказывайте. Вы должны рассказывать о ком-то другом. А о вас кто-то другой должен рассказывать. Тогда будет правда. Вот тогда будет правда. Вот так раньше, в ведические времена, люди знакомились. Не непосредственно, потому что они друг друга обманут. Как только мужчина видит красивую женщину, сразу начинает врать. Вот сразу перед начинает врать. Ей в глаза будет врать, обязательно. И самому себе будет врать, потому что у нее появляется похоть, желание и так далее. Он начинает просто врать. Я достану тебе звезду с неба, он скажет. Он врет, не достанет ничего. Он туда даже не дотянется. Ну, это называется поэзия, это просто иллюзия, магия, иллюзию какую-то создает. Поэтому в ведические времена все было не так. Если мужчина цивилизованный, по нему подалась какая-то девушка, а он шел, спрашивал с ее подругами или с родственниками, братьями, сестрами, общался, и они рассказывали, что это за фрукты. И они все знали, они без всякого вожделения не рассказывали, кто она на самом деле, какие интересы, характер. И так мужчина знакомился. И влюблялся таким же образом, по звуку. Но поскольку сейчас мы утратили способность общаться, мы не можем этим пользоваться. Трудно. Поэтому мы хотим увидеть форму. С кем я хочу общаться? По форме. Не по звуку, а по форме, скорее, так влияется. У павлина красивая форма. Теперь столько голосов английский услышать. Нет такого штыря красиво, как у соловья. То есть внешность одна, но звуки другие. Также мужчина женится на какой-то женщине красивой, девушку берет, красивая, но на целый день перед его потом. То хочу это, не хочу это, не хочу, то хочу. Вот такая йога начинается. Либо вы думаете о Боге, либо думаете о женщине. Другого выбора нет. Выбирайте, на что медитируете. Либо вы на Бога медитируете, либо на женщину. Если Бога нет, женщина это место ставит. А для мужчины это конец. Для мужчины это конец. Женщина должна быть под его контролем разума, тогда у мужчины. Если он попадает под влияние женщины, он теряет разум. Йога кончается. Начинается деградация в этой жизни. Если это так происходит, женщина вдохновляет его быть сильным лидером и служит ему таким образом. Тогда они оба выигрывают. Если она берет его под контроль, все кончается. Он теряет силу разума, способность принять решение, называет высшую цель. И куча других проблем. Становится неудачником в жизни. Сейчас что не мужчина, то неудачник. Потом давайте займемся йогой, вспомним Бога в собственном сердце. Это не религия, это йога. Это наука. Есть центры, есть чакры, есть путь самосознания по чакрам. Он очень долгий, мы не рекомендуем. Начните со звука и заканчивайте звуком. Звук — это совершенство. Есть совершенные звуки. В этом мире есть только две реальности, говорит Намачарья Харидас Такур 500 лет назад, великий святой. Говорит, все иллюзия, кроме двух вещей. Запомните это. Сейчас запомните, что он скажет. Этот великий святой сказал, что все иллюзия, кроме двух вещей. Это первое. Джива, живое существо, это реальность. То есть я реально существую как душа. И второе, это святое имя Бога. Все остальное иллюзия. На что же нужно медитировать? На имя Бога. Он это тоже обращение к Богу. Это называется мантра обращения. Я не знаю имени, но я могу обратиться к вам. Как гражданин, гражданка. Молодой человек, девушка, есть это обращение, много звуков, которые указывают, что я к вам все-таки обращаюсь, хотя не знаю вас толком. Ом — это что-то среднее этого, я еще не знаю толком, как это назвать, но ом, ом пурнам, полное целое, я к всему сразу обращаюсь, это Бог для меня, так, это Бог во всем. Ом пурнам, ом, каждая мантра начинается со слова ом, а затем уже конкретные вещи выражаются языком, тогда они будут услышаны. Итак, если я от имени Бога говорю, это можно слышать. Если я только от себя говорю, это пользы слушания не принесет. Если мы только привыкли свое мнение выражать и никого не слушать, это пользы никому не приносит. Поэтому есть маха-мантра, есть персональные мантры. Маха-мантра – это Хари Кришна маха-мантра, есть много других мантр, которые можно практиковать как йогу. Это очень легко. И асаны можно делать, поскольку это очень полезно для здоровья. А вы знаете, что до асаны еще яма-ньяма есть? Яма-ньяма, намасана, прана-ньяма. Что такое яма-ньяма? Вот это ты есть можешь, ты есть не можешь. Вот это ты делаешь, это нельзя делать. Это регуляции. Сколько спать, сколько есть, что есть. Яма-ньяма, что плохо, что хорошо. Прежде чем мы сядем, нужно выучить правила, иначе мы не сядем. Мы сядем в другое место. Если мы законы не знаем, мы сядем в другое место. Потому чтобы сесть правильным образом, сейчас это трудно, потому что люди... Мы сейчас имеем плохой материал, так скажем. Слабые стали уже. Мы не можем выпрямить позвоночник. Ровно это практически невозможно. Выпрямить, не просто сесть ровно, прямо, а выпрямить позвоночник вот так. Он сейчас вот такой? Ну, он же такой по природе вещей, вот так. Верно же, он же немножко такой, можно амортизировать. А нужно сделать его вот так. Не пытайтесь. И нужно вытянуть вот это. Не просто выпрямить, а вытянуть вверх на сантиметров 8, где-то 10, иногда 12. То есть вот я сейчас слышу, нужно стать вот так вот вытянуться. Я так не умею, это не буду делать. Это рискованно. Я потом вам обратно не вернусь. Я так останусь, но нужно носить уже такое положение. Я не такой лег совершенно. Но вообще-то вот асана, значит, так нужно сидеть. Если я дальше расскажу, что нужно сделать с телом, вы уйдете из клуба йоги, больше никогда не будете. В конце нужно язык разрезать напополам так, для особых целей, чтобы закрыть некоторые отверстия тела, потому что потом вы должны будете... Тело — это как космический корабль, с которым вылетит энергия кундалини. Вот это йога называется настоящая. Но язык мы разрежем позже. Сегодня мы только знакомимся, не будем сегодня платить языки. Ну, уже в следующий раз уже можно попробовать. Тяжелая йога. Это, кстати, йогу люди практиковали, потому что они были отречены от тела, они знали, кто они. Мы сейчас пользуемся хатха-йогой для оздоровления, для омоложения, регенерации и так далее. Полезные вещи берем отсюда. Ну а настоящая йога сейчас практикуется по звуку. Это магия звука называется. Произносите имя Бога в сердце с любовью. И вы сразу получаете результат. Сразу, в тот же день. Связь. А если у вас есть связь с Богом, то вы уже знаете, что будет делать сегодня, завтра, послезавтра. У вас есть руководство. Совесть руководит вами. Вы не ошибаетесь. Это уровень йоги высший. Если мы достигаем такого уровня, это и есть освобождение. Так, какие будут у нас вопросы по этой теме?
А как к Богу обращаться?
Я должен видеть вас. Где? Где? Здесь. Как обратиться к Богу?
Да, сказали, надо обратиться. Ну как?
Какие имена вы знаете Бога? Знаете? Можете в своей традиции, какой вы считаете себя? Можете любое имя взять известное? Можете взять? Нет, недостаточно. Это хорошо. Хорошо, недостаточно. Это несколько такое официальное обращение, так скажем. Есть имена интимные. Есть имена официальные. Какие более могучные, как вы думаете? Интимные, конечно, более могучные. То есть кто для вас Бог? Вот в чем дело. Как вы к нему хотите обратиться? Как наиболее могущественному, или справедливому, или милосердному, или как объекту любви? Вот отсюда следует, что вы хотите, выбираете имя соответствующее. Если вы хотите как объекту любви обратиться к нему, то веды говорят, что самое лучшее для этого имя Кришна подходит, или Рама. Что означает все привлекающие, все прекрасные. Все объект любви, все прекрасные. Если вы хотите справедливости в мире, то вы обращаетесь к нему по-другому уже. К как тот, кто справедлив, безупречный, независтливый. Или хотите увидеть, что он самый могущественный, тогда вы называете имя, соответствующее этому эквиваленту. Я обращаюсь к нему как к объекту любви. Все эти годы своей жизни. Потому что я хочу обрести любовь к Богу. И это имя возрождает, пробуждает любовь к Богу.
Кришна
и Рама. Милосердный, как на санскрите будет милосердный? Крипа, милосердие. Крипа, милосердие, сострадание. Есть много имен. Да?
Вопрос по поводу языка. Если человек обращается, свое намерение выражает в своем языке, на котором он будет говорить, это же все равно не мантра. То есть можно лучше делать оба, или можно делать только мантры и лучше не думать о том языке, на котором ты привык общаться.
Вы можете к Богу обращаться на любом языке. Например, вы можете обратиться ко мне как чувствуете. Но если вы хотите, чтобы это соответствовало моим желаниям, вы спросите меня, как к вам обращаться. И я скажу, ну вот у меня вот такое вообще-то имя есть, например. И тогда уже отношения установлены. Понимаете, да? Мы пользуемся теми именами, которые дают шастры, писания. Когда приближаемся к Богу, у нас открываются шастры, писания для этого, как руководство, и мы оттуда принимаем это руководство.
А, например, имперсональные мантры, тогда они работают для другого, они не так?
Имперсональные мантры необходимы для того, чтобы успокоить ум. Когда ум в двойственности, нужно как бы отстраниться от нее, как бы уединиться, отстраниться и забыть эти вещи. Это имперсональная позиция, помогает нам как бы отдохнуть от всего этого, от противоречий, от страданий каких-то. Ом, а мантра ом главное здесь, она персональная.
Вы знаете, я слышал, что как бы очень важно как мысли контролировать свои. То есть мысли, они тоже играют важную роль, и от них зависит как бы очень много, что может произойти. Но также я слышал, что в Кали-югу немножечко скидка на это делать, человек, ну, очень трудно ему это делать. Вот. И, ну, как бы, ну, что вы на эту тему думаете?
Да, да, так написано, что в Кали есть некоторые снисхождения. Например, в прошлой эпохе человек нес ответственность за мысли и за слова, реакции. В Кали за мысли реакции человек не получает.
То есть немножко поблажка,
да? Да, потому что ум не контролируется. Ну, то есть мы можем не хотеть ничего дурного думать, но это происходит как бы само по себе в уме, и что тут поделаешь. Поэтому это не принимается во внимание сейчас. Просто может испортиться настроение, не больше этого. Я вам расскажу сейчас, что такое сати-йога. Пример, просто историю приведу. Жил некогда один браман Джамадагни. И у него был сын Парашурама и еще двое сыновей. Это была семья браманов, они жили в лесу. Там же жила и их мать. Джамадагни с женой и трое сыновей. Сати-йога, другая эпоха. То есть путь медитационной йоги. И муж, то есть это глава семьи, занимался медитационной йогой, учил детей, также обучал. И однажды его супруга пошла к реке за водой. Она умылась сначала в священных водах, потом набрала сосуд и собиралась было уже уходить. И тут заметила, как соседи браманы неподалеку, супруги, принимали омовение в реке. Они играли, как супруги в воде, полуобнаженные. Ну, люди, кстати, юга, они контролировали чувства, но эта женщина, она увидела этого мужчину и подумала, какой статный, какой красивый. Просто подумала так. И тут же поняла, что я делаю, потому что я смотрю на другого мужчину. Я же замужняя женщина, она же целомудренная. Сразу ушла оттуда, взяла кувшин, сразу ушла оттуда. Она принесла мужу кувшин воды для определенных действий ритуальных. Ее муж взял немножко воды, взял в рот и позвал сына. Опустил глаза и позвал сына. Я тебе приказываю, дорогой. Вот бери топор, и снеси голову своей матери. Сын так перепугался, я не могу этого сделать. Что ты говоришь? Почему? Тогда я проклинаю тебя. Станешь камнем. Все, как обидел. Позвал другого сына, возьми топор, снеси голову матери. Я твой отец, я ее муж, я тебе говорю, ты должен сделать без сожаления. Сын сказал, отец, отец, не проклинай, не могу этого сделать, не могу мать снести голову матери. Каменный выпал. Позвал Парашураму. Он увидел два каменных брата. Мать с опущенной виноватой головой. Разгневанный отец говорит, снеси голову своей матери, вот топор. Он взял топор и сразу снес голову матери, без раздумий. Даже отец удивился. Ты что, либо ты так веришь мне, либо ты просто негодяй? Либо ты на самом деле такую веру имеешь, либо ты просто негодяй. Нет, отец, теперь я хочу, чтобы ты исполнил мои желания, раз я исполнил твою волю. Верни жизнь матери и моим двум братьям. Он вернул жизнь двум сыновьям и снова жизнь матери. Это соседи мы. Можно ли бы дальше сделать? Нет. Другая эпоха. Потому что наш ум не контролируется. Человек может все. Но он не контролирует ум. Вот в чем дело. Вот он главное не может. Отсюда все эти не могу, не могу, не могу. Не могу, значит, не знаю, или не хочу, или нет энергии. Вот мы с вами думаем, где же взять энергию? Где же взять знание, потому что много есть хочу, которое не могу выполнить. В уме тайна хранится. Способности управлять умом. Это и есть йога. Потом повторяйте мантры, пожалуйста. Звук управляет умом. Но нужно слушать внимательно. Он будет убегать туда-сюда, туда-сюда. Но нужно снова начать, чтобы он слушал, 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 слушал.
То есть вы хотите сказать, что любые священные священные писания нужно читать вслух, а не просто?
Лучше сейчас. Можно просто читать. Но когда вы читаете не вслух, это относится к категории смарана, памятования, размышления. Мыслить глубоко сейчас не каждый обучен, поэтому читать будет труднее, чем слушать. Вы читаете, пока что-то новое есть. Когда вы заново прочитаете, вы будете думать в уме, я это уже читал. И будет сложно сконцентрироваться. Но когда вы это вслух обсуждаете, это обновляется. Это важнее вслух читать. На самом деле, в каждой семье российской, вот в революционной России, люди открывали священные писания перед обедом и читали вслух всей семье, потом следили за обедом. Это была традиция. Не только в России, по всему миру так. Вслух прочитывали какие-то священные писания, шлоки, стихи. Затем они садились за стол, принимали пищу. Иначе пища не принесет пользы, говорится. Важно, как мы едим, в каком настроении, тоже важно.
У меня, может быть, это такой технический вопрос. Не понимаю. Вот я начала читать Махамантру. У меня вот такое ощущение, что она у меня такая вот механическая. Вот. Мне это немножко беспокоит, правильно, неправильно. Ну, хочется правда совершенствоваться.
Да, очень хорошо. Вы хорошо улыбаетесь уже, видите. Даже механическая мантра, видите, у вас уже есть заряд позитива. Например, я хочу изучить фортепиано и играть Бетховена. Но что я сначала буду делать? Гаммы изучать. Видите, механическая будет тренировка. Изучайте, повторяйте, как можете.
А вот может это быть механизм повторения быть, потому что это незнакомый язык и непонятны слова. Бывают, например, мантры на других языках. И так же поют, так же, например, на русском языке.
Нет, мантра дается не нацией, не культурой. Мантра дается вселенским разумом.
А вот ее важно переводить сначала, знать, что.
Как лекарство, вы можете даже не знать, из чего это состоит, это будет все равно действовать. А постепенно поймете смысл, повторяем. Это так же, как вот мед. Как мы поймем, сладкий или нет. Оп, все, нет. Пробуйте. А по-другому сложно. Эти вещи трудно объяснять по-другому. Как говорится, самат, если человек не испытал, как ему объяснить? А если испытал, объяснять тоже не нужно. Есть. И так, и так. Слушать?
Слушание мантр и пение.
Ага. Пение это киртана коллективное. То, что сейчас вот перед этим слушали, это киртана, когда один поет ведущий, потом все повторяют и так слушают друг друга. пение. Очень могущественно. И есть джапа-медитация, индивидуальная медитация, которую повторяете для себя, уединённо. То есть на четко, сосредоточенно можете повторять мантру, слушать для себя, для контроля собственного ума. Важно то и другое. Но быстрее вы почувствуете эффект мантры именно в киртане, в коллективной медитации. Можете через 15 минут уже понять, что это такое.
Вот я хорошо понимаю, когда я слушаю. Когда мантра звучит, и по ощущениям, что на меня это лучше даже тогда, когда я это произношу.
Вы правы, потому что да, нам нужно научиться еще произносить так же. Разницы нет на самом деле, но вопрос в том, что нужен еще личный опыт в этом. Когда-то вы сможете произносить точно так же, с таким же вкусом.
А имеет ли значение ударение?
Например, произнесите, как произносите?
Хари Кришна.
Нормально? Хорошее ударение?
Я слышала вашу мантру, вы говорите Хари
Кришна.
Это, поскольку это обращение, вот когда вы говорите Хари Кришна, я так даже не могу повторить. Сейчас попытаюсь это. Хари Кришна. Ну можно, нет. У вас как-то получается по-другому. Поскольку мы привыкли именно обращаться. Хара на самом деле. Харе – это звательный падеж. Мы зовем. Харе. Отсюда это вот ударение. Харе. Отсюда ударение слова. Это обращение. Это ваше стремление. К внутренней энергии Бога обращаетесь так. Харе. И когда она проявляет себя, вы понимаете, что такое Кришна. Только после этого. То есть Кришна познается в блаженном сознании. Хара – это внутренняя энергия блаженства. Именно. Харе зовете. И тогда с энергией блаженства начинаете осознавать звук Кришны. Также Харе – Рама. Рама – значит дарующий радость, наполненный счастьем. Через Харе – это обращение. Понимаете, так выглядит Харе. Тахара – это женская энергия. А Кришна – это мужская энергия.
Вот, например, если в какой-то момент человек находится в страсти или там, в невежестве, да? Насколько чтение мантры может переключить гуру?
Переключить гуны?
Да, вот как тумблер. Это так работает?
Это очень интересно, когда человек находится в гуне страсти и невежества. Это очень интересно. Это так же, как вот облачное небо, грозовые тучи и туман. Туман – это невежество, грозовые тучи – это страсть. И они скрывают солнце. Вы начинаете повторять «Харе Кришна», и вдруг вот сквозь эту тьму солнечный свет. Это очень интересно. На таком фоне это просто ошеломляюще. Когда все светло, освещено, это не так удивительно, правда же? Но когда вот в такой ситуации, когда страсть невежества, и вдруг вот резко, внезапно, совершенно иное состояние вы испытываете впервые в жизни, вот все переворачивается вверх дном за секунду. Называется откровение, осознание. Даже секунды достаточно, чтобы изменить жизнь. Но, повторять нужно искренне.
А почему 108 раз читают?
Почему 108 раз читают? Нет, больше можно читать. Мы читаем больше, чем 108 раз. 108 раз только один круг. 108 – это священное число, 108 – великих гопи, 108 – упанишан, 108 – это священное число. В сумме всегда 9. Полнота. 108 или 3 – полноту. Поэтому на бусах вайшнавских 108 очень. Это более или менее уже внешние вещи, не принципиальные, на самом деле. Можете повторять на любых четках. Четки нужно сделать из золота или бриллианта. Да, либо из священного дерева тулась. Это даже дороже, но считается, хотя по деньгам совсем ничего. То есть так относится к джапа-медитации.
Почему очень долго времени занимает чтение? А вот кто продвинулся, у них там 4-7 минут.
Почему новичок дольше повторяет мантру, чем уже опытный повторяет мантру? Концентрация разная. Разная концентрация. Новичок еще учится концентрироваться на звуке. Опытный может уже концентрироваться лучше. Так, если есть вопросы, то можно, если нет, да.
Хотела узнать, вот через звук передается знание. А если вот знания дети, допустим, не способны так воспринимать, как уже взрослые, то есть они невежественные дети. Вот что в итоге Казахстан вот первое место занимает, что вот с детьми делать?
С подростками, с детьми?
Как использовать звук, как им передавать знания?
Не скажу, как это делать. Это очень просто. Делайте дискотеки для детей, где вы поете мантры под современную музыку. Они будут переходить и ощущаться. Да, вот те же гитары, те же инструменты используйте, но пойте мантры. Также танцы устраивайте, туда принесите просады побольше, им рождайте, защищенной пищи. Это тоже соответствует как бы и природе, молодой, веселиться, как бы знакомиться, дружить. Но в этой атмосфере просто.
Вот поэтому, как бы по этой же теме. Допустим, под музыкальные инструменты, к примеру, другого характера, если петь мантры, это будет хорошо или нет?
Хорошо.
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 А, допустим, мелодии, опять же, если выбирать, ну, немножко иные, нежели...
Тоже хорошо.
Тоже можно, да?
Тоже хорошо.
И вот про бум я еще хотел бы немного уточнить. А вот, допустим, восприятие мира, ну, буни невежества, это когда как бы я центр Вселенной, и все мне что-то должны, да? Буни страсти, соответственно, я не против что-то делать для людей, но жду от того, чтобы они в ответ мне что-то делали. Вот мне трудно было разобраться, есть же бума благости, и есть люди, которые живут в духовной жизни, то есть, ну как бы, это редкие люди, конечно. И такие люди есть, как бы, и они уже здесь, на Земле, в материальном мире, но живут в духовной жизни. И вот правильно ли я понимаю, то есть эту разницу, то есть в буни благости человек живет для людей, бескорыстно для них что-то делает, но он все-таки ждет награды от Бога. А когда живет духовной жизнью, то есть человек настолько бескорыстный, что он даже уже не ждет награды от Бога, ни от кого. Это правильно, да? То есть вот это восприятие. То есть он как бы уже, как вот Бог любит людей бескорыстно, ничего не ожидает, так же и человек в духовной жизни таким же образом мыслит, да? Вот так вот.
Да.
Спасибо.
Можно вкратце так уже суммировать то, что вы говорите. В невежестве я ничего не даю, но жду, что мне дадут. В невежестве так, такая позиция у меня. В страсти я что-то даю людям, но взамен жду, что они тоже дадут мне не меньше, то, что я даже больше оценил. В благости я даю чувство сострадания так, что люди тоже начинают давать кому-то, вдохновляться. Отдача – это благость. Но духовный уровень, вы не просто что-то даете, вы даете Бога. Вы служите Богу.
Ну, то есть это уже и самому надо быть другого уровня.
Как только вы начнете это делать, вы поднимете на этот уровень. Именно действие поднимает человек. Скажем, я не умею, но я начинаю делать, и что-то получается. Не сразу, но что-то получается.
Спасибо.
Можно в продолжении темы мелодии и музыки. Получается, что влияние мантры именно... звуки слова, и не важно какая мелодия, да? Хоть на мамамию прочитай именно мантру,
да, да.
Можно делать.
Да.
А как у вас есть какое-нибудь мнение про современную музыку?
Про современную музыку?
Очень часто, допустим, рок не приветствуется людьми, ну, которые там на пути духовном, там еще что-нибудь не приветствуется. Рэп не приветствуется. То есть можно ли такую музыку?
Музыка зависит от способности слушать. Музыки много в сферах находится, мы не все слышим. Если вы хотите создать новую музыку, вы должны ее услышать сначала. Она не создается, она должна быть услышана. Поэтому, когда вы поднимаете как бы, свое сознание вверх, вы услышите другую музыку. Как из мантры она зайдет. Не музыка мантру делает, а мантра делает музыку. Все мелодии зашли из мантры изначально. Вы повторяете мантру, потом из вашего сердца идет музыка, и начинаете петь. Вот так это происходит. Есть тысячи-тысячи мелодий, которые зашли из мантры. Имя Бога — это и есть высшая музыка. Да, пожалуйста, вопрос. Да.
Вот такой вопрос. Как можно научиться, и вообще возможно ли научиться не слышать ненужные звуки,
или очень хороший вопрос. Замечательный вопрос. Без этого мы не сможем как бы научиться правильно слушать верно. Нужно поставить фильтр. Например, однажды я остановился в каком-то частном доме на юге России. Я был в гостях там проездом. И это деревня. И вечером я пришел с программы, зашел в свою комнату, и там за окном мальчишки бегали и пинали какую-то банку и мяч играли. И трех-четырехэтажные маты. Прям как в доме, все слышно. У меня очень тонкое ухо, знаете, я думаю, ну ужас какой вообще, какая культура и прочие деревни и все остальное. Стал критиковать все это. А потом я понял, они же не понимают, что говорят толком эти дети. Они же невежество. И я перестал это слышать. Когда человек куда гневается, не обязательно все всерьез в сердце воспринимать, правда же? Да, но для этого нужно иметь твердый разум. Потому что трудно, знаете, вот, слушать плохие вещи и не принимать на свой счет, прощать человека, правда? Но как врач, вот врач умеет так делать. Врач оперирует больного. Или зуб удаляет, или, ну, болезненно что-то делает с пациентом. Иногда, нередкий случай, когда пациенты просто, знаете, так выражаются на врача. Такими словами жуткими вообще. Ну, как вот фильм «Они сражались за Родину», там как раз вот в этом сюжете есть, когда его без наркоза, ну нет наркоза, и вот война, и его осколки вытаскивают без наркоза из живого тела человека. И говорит, терпи. Это начинает так проклинать все это, что даже врач не знает, что делать дальше. Но он же понимает, ему просто больно. Он не обращает на это внимания. Причина не в том, что он мой враг, он просто больно. Ну, больно человеку, вот поэтому. Вот, то есть попытайтесь это понять, что мы люди больные, когда ругаемся. Сострадание нужно быть больному человеку.
Ему это простительно, что он так ругается?
Да, пока он больной. Если притворяется, непростительно. Если на самом деле больной, притворяется. То есть тогда простительно. Сплетни не нужно слушать, нет. Не нужно вообще присутствовать там, где люди сплетни на какие-то наводят. Клевету какую-то в таком духе. Нельзя там находиться даже, говорится. Так нельзя это слушать. Нужно стараться уходить с этого места. Или если вы не можете уйти, закройте уши просто, чтобы не нужно это слушать. Звук могущественный. Не полезно слушать проклятие, критику, сплетни, клевету, всякую эту чушь не нужно слушать. Это большая скверна. Это крадет наш вкус жизни, наше счастье. Лучше терпеть и говорить хорошие вещи, вот это святость. Да. Ну это же правда, вы хотите правду обсудить, это нормально. Это называется конструктивная критика, полезная критика. Это не оскорбление, это не унижение, верно же?
Ну да, если разговор тяжелый.
Ну бывает. Бывает, что нужно разобраться в каких-то вещах и тяжелых, но с уважением. Ну, жизнь такова. Это не является сплетнями или оскорблением или клеветой.
А что если уже услышал критику?
Что если уже услышал критику?
И это мешает.
Это мешает, да. Что мы слышим критику, а потом это будет долго мешать нашему отношению. Вот потом это все и делаем. Волей-неволей слышим критику. Поэтому мы говорим, повторяйте внимательно маха-мантру, чтобы эта самскара стала сильнее того, что мы слышим в этом как бы мире негативные вещи. Именно поэтому. Но есть такой пример. Один человек заболел в Индии, во Вриндаване, западный человек. Он заболел дизентерией. И его не могли долго время вылечить. И он уже истощал, организм был обезвожен, и проблема была в том, что он не мог даже воду пить, потому что все отторгал организм. Даже если лекарства давать, он просто отторгал. Рвота у него была. И фактически он уже был на грани смерти. И тогда обратились к какому-то известному врачу, сказали, ну что же можно сделать, как же все-таки вылечить? Он говорит, ну, лекарство сейчас для него самое лучшее, это столовую ложку ги давать, топленого масла, 3 раза в день. Доктор, даже воду не можем дать ложку. Все отторгает. У него рвота начинается. Но другого средства нет, все равно делайте. Вот такие условия были. Итак, открывай рот. открывает рот, ему просто невозможно на все это смотреть, его ложку заливает туда, и рвота начинается, и так 3 раза в день делает. Он отторгает, но что-то попадает, что-то в пищеводе остается, и он выздоровеет. Вот так же мы повторяем мантры. Что-то проникает, понимаете? Это могущественные звуки, более могущественные, чем все остальные звуки. Когда мы узнаем истину, мы, естественно, будем прощать. На нас не будут влиять все эти оскорбления и проблемы. Но на каком-то уровне это может быть опасным слушать много критики. Не слушайте много новостей, там, где убийства, постоянные грабежи, или теракты, или изнасилования, ну не знаю, все криминальные вещи. Не слушайте их, не надо сейчас много слушать всех этих вещей. Раз в неделю посмотреть новости достаточно, все, чтобы оскверниться надо по следующей неделе. Но каждый день слушать нужно мантры, читать священные писания, говорить хорошие слова, общаться с близкими людьми, сокровенные темы, сердце в сердце, чувствовать любовь. Вот что, вот наша жизнь, в чем. Мы слушали целый год, несколько лет про конец света с вами, нас пугали. Сейчас пугают землетрясения, не так ли? Да? Есть что слушать, что тревоги постоянные. Не беспокойтесь, раньше времени не умрете. Судьба определяет все, а не средства массовой информации.
Вот уже в лекции слышал, что человек при смерти, как бы, о чем он думает, ну как бы в момент смерти, то он и как бы и приобретает уже в следующей жизни своей. То есть, и по-моему, ну, по-моему, Шрила Прабхупада как раз таки вот он проповедовал, то, что если читать Махамантру в момент смерти, то можно достичь этого.
Да, да. Это, если вы продаете Махамантру в момент смерти, вы достигаете божественной обители.
Независимо от того, даже в каком состоянии...
Да, независимо. Независимо, как вы одеты, где родились, как вы умираете. Если вы обращаетесь к Богу в момент смерти, вы освобождаетесь от материального существования.
Просто,
такого
на самом деле, наверное, не очень просто, да?
Ну, да. Знаете, я когда начал повторять мантру, это был 1985 год в Петербурге, я начал практиковать мантру, Хари Кришна Махамантру. И она дает, когда вы повторяете уже 16 кругов, она дает вам удивительные ситхи. Что вам кажется, что вы уже освобождены, все. Поэтому там нужно руководство, когда вы 16 уже повторяете, нужно руководство. Он может показаться, что уже как Иисус Христос, потому что уже ответы все из сердца приходят, как только вопрос сразу, все ясно, и пока мантру взял в четкие руки, все, все ясно. И я уже стал думать, что я, похоже, освободился. Я уже месяц повторял 16 кругов, думаю, ну я уже освобожденная душа. Потому что если один раз произнести имя, все грехи уходят, написано, я уже повторяю целый месяц про 16 кругов, то есть я уже чист, все ясно. Я готов уходить к Богу. И тут как бы, как я получил урок свыше, как только я так подумал о себе, мы жили в общежитии на 15 этаже. Студенческое общежитие. Вот все 15 этажей — это студенты, можете сказать, как веселая жизнь. Там 2 или 3 лифта было, и очень веселая жизнь была. И мы на последнем этаже жили, комнатка была. И вот я ложусь спать, свет выключаю. Темно, ночь. Петербург, там черные дни зимой, а белые ночи летом. И вдруг сквозь глаза, вот сквозь закрытые веки, я вижу ослепительный свет. Вибрация и какой-то странный звук нарастает. Я открываю глаза, все видно как днем. И звук трепещет, вибрирует. Я вскакиваю. И все это общежитие, это вой, крики и визг. Все 15 этажей. Студенты. Я в окно все до горизонта видно. И вот так вибрация, свет, это все ядерный взрыв. А ядерная бомба. Первая — это святая вспышка. Сейчас будет ударная волна. И ум сказал, разум сказал, повторяя Хари Кришну, он сказал, какое Хари Кришна бежать нужно. Прятаться нужно, бежать нужно. Вот как это происходит. Не сразу. Не думайте, что я могу всю жизнь что-то делать, а потом в конце жизни сказать, о мой Боже, я здесь, Хари Кришна. Не так легко, как кажется. Ум вспомнит именно то, к чему привязаны больше всего. Когда происходит авиакатастрофа, знаете, что люди кричат? Мамочка. Они говорят, мама. Потому что привязаны все к матери. Когда мы беспомощны, назовем мать. инстинкт такой. А нужно позвать Бога. И все. И все. Все проблемы. Это экзамен, говорится, но учиться нужно всю жизнь.
А что это было в Петербурге светлое?
Что было в Петербурге? Я не договорил, это интересно. Все спрашивают, что такое было. Студенты визжали, кричали, потому что это повторилось, не первый раз там повторялось. Это замыкание было на подстанции, вольтова дуга образовалась. Огромной мощности. Она так выдрыжила, освещала все вокруг. И студенты просто ликовали, они развлекались. Но мы подумали, видите как. Да. Никаких недостатков в планете нет. Если такие клубы йоги, у вас то какие недостатки?
Да, вот-вот.
В клубе йоги не бывает суицида. Да, ну а если говорить о людях, то люди находятся под разным влиянием знаков, каждый свой гороскоп. Конечно, он корректируется, когда вы переезжаете в какое-то место, в Алматы или в Москве живете, это корректируется, несомненно. Да, Алма-Ата, здесь центр очень благоприятный для научного развития и духовного. Для научного духовного развития очень благоприятное место. Я не знаю, как по планетам объяснить.
Меркурий.
Меркурий и Венера. Эти очень хорошие сочетания. Так что можно пользоваться этим преимуществом. Ну и тут недалеко у вас Шамбала. Шамбулак? Все знают, что Шамбала в Алмате, а где же еще? Шамбулак здесь. Здесь священное место. Здесь много горных рек, это благоприятно для города. Здесь неподалеку большой водоем с северной стороны. Это тоже кажется хорошо. Да, и спуск в эту же сторону. То есть благоприятно по васту шастре расположение. Предгорье, они очень дают большую энергию, вот тут мы рядом находимся, где особенно фруктовые сады, горные реки, птицы, травы очень хорошие, потом снежные вершины, которые дают, освежают, значит, прану дают очень хорошую на восходе. Тут есть свои недостатки, конечно же, что много машин в Алмате очень, и становится катастрофически много. Это недостаток серьезный, воздух у нас пропадает. Поэтому иногда выезжайте в горы, там заниматься йогой летом, чтобы прану получали необходимую. Прана — это и есть наше здоровье, воздух — главное здоровье. Жизненная сила. Я видел видеоклип научный под электронным микроскопом, как лейкоцит убивает раковую клетку. Лейкоцит. Она с ним легко расправляется, оказывается. Ведь? А почему же есть болезнь? Откуда? Почему не справляться? Почему перестать справляться? Прана нужна. Нужна прана. Если вы, например, задыхаетесь, тушно в комнате, как себя чувствуете, вялость, правда, тяжесть в голове, праны не хватает. Свежий воздух, вы говорите. Это очень-очень важно. Чистый воздух, чистая вода. Здесь все это природа дает. Горные вот эти вот реки, они хороши. Это талая вода с ледников, она очень хороша. И воздух тоже очень хорош в горах. Когда я был здесь в 1972 году, еще мне было 12 лет, Алма-Ата представляла из себя сад сплошной город. Мы собирали яблоки прямо в городе, и груши, и шелковицу. Все было в городе прямо здесь. Не ходили на рынок. На любое дерево залазишь, там черешня, тут яблоко, тут то, тут это. Вот такая была Алма-Ата, все цветущий сад. И арыки, которые проходили через город, были на таких подъемных желобах. Желоба где-то на около метра поднимали вверх, и вода текла горная. Оттуда люди пили, стаканы рядом стояли. Прямо в городе можно было черпать эту воду горную и пить оттуда. Никто туда никогда не плевал, не бросал мусор. Это Алма-Ата была в 72-м году, я помню. И прямо в Алма-Ате еще раз вот эти вот ели, знаете, вот голубые огромные, они не высыхали. Тут была очень атмосфера уютная. Сейчас наша цивилизация шагнула очень технически вперед, у каждого своя машина, и не одна. Вы видите в пробке, что вы видите, что в пробках в каждой машине сидит 1-2 максимум человека. Все, у нас всегда. Это создает пробки. А когда-то мы набивались в автобус так, что ноги торчали из двери и головы. И мы в радости все вместе ехали на Медео, помню тогда, по этой горной дороге, еще не устроенной, опасной. И радовались. Цеплялись друг за друга, там еще на столб нужно было выйти, зайти. Мы были вот, как одна семья, знаете, в автобусе. Сейчас люди думают, лучше одному машине сесть в пробке, чем в автобусе битком радоваться. И сидеть. Или ругаться. Это гораздо лучше смотреть телевизор, правда же? Лучше поругаться с кем-то по-нормальному, чем просто уткнуться в компьютере и сидеть без всяких отношений. Йога — это живые отношения. Это важно для наших отношений, для наших семей, для развития будущего, здоровья, чистота, сила, могущество. Давайте начнем с ума. И вы увидите, мы много с вами придумаем хороших вещей. Те, кто будет практиковать, вы сделаете великие вещи в своей жизни. Каждый может сделать что-то удивительное. Хорошо, спасибо большое.
Мы еще на этом не заканчивали. Я хотел бы сказать, что здесь есть книги Читаем Чандры Александра Хакимова. Их можно будет приобрести и получить подпись. Еще я хотел бы сказать, что у нас сейчас будет угощение от Говиндаса. А еще я хотел бы попросить, чтобы мы попросили Читаем Чандру, чтобы он провел мантру медитацию. Попросим?
Я простую мелодию буду петь, ты можешь сказать. Так, если кто-то впервые, то коллективная мантра медитация проводится так, ведущий поет, я буду сегодня ведущим, все слушают, потом все поют, ведущий слушает, так чередуемся. Участвовать так, также можно, хлопаем в ладоши, в такт, в ритм, не сбивайте ритм, ритм нужно держать, точно старайтесь. Также можно участвовать, топая ногами по полу, если это здесь позволяется. Также позволяется вскакивать с места, как сумасшедшему, и прыгать, или танцевать. Но здесь места мало. То есть на киртане есть естественное выражение чувств, позволяется. Без интоксикации. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Thank you.
Настоящая группа.